У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о нашумевшем в свое время романе Чингиза Айтматова «Плаха». Я, правда, не буду брать полный его текст, ограничусь лишь той частью, где на первый план выдвигается чрезвычайно интересная для верующего читателя, более всего православного, фигура недоучившегося семинариста Авдия Калистратова, которая, очевидно, по замыслу автора должна была воплотить в себе противоречия, характерные для современного ему христианства, в данном случае в православном его варианте, о его месте в современном мире, о воздействии его на этот мир, равно как и о обратном воздействии мира на него. Еще многое-многое другое с этим связанное. Мимо чего, конечно, мы не пройдем на протяжении нашей передачи, или передач, если не уместимся в одну. Но прежде все-таки о главном герое. Он со всей очевидностью представляет собой очень характерный для Руси, даже и в наши дни, тип истового правдоискателя, неоднократно описанный как в классической литературе XIX века. Наиболее отличился в этой области Николай Лесков, так и в литературе века XX, более всего у Василия Шукшина. Почему Айтматов заинтересовался именно русским вариантом этого наверняка распространенного и в других народах типа, трудно сказать, но надо отдать ему должное, он получился у него весьма и весьма убедительным. Больше того, айтматовский Авдий Калистратов даже перерос, как мне кажется, замысел о нем автора. Он вышел за рамки поставленной ему задачи, отразив нечто важное, не только находящееся в нем самом, но и стоящее за ним. Это не всем виднеющееся за спиной героя связано с жизнью человека вне церкви. И что самое интересное, именно для читателя верующего представляет обстоятельства того случая, когда человек, долгое время пребывавший в ней, постепенно или же вдруг себя от нее отлучает. Набор причин слишком обширен даже для простого перечисления, поэтому я их и не буду касаться вообще, сосредоточившись на их последствиях. Следствие же в данном конкретном случае – впадение вполне нормального до поры до времени человека, зачастую даже здравомыслящего, а иногда даже не лишенного духовного рассуждения, в самое что ни на есть бытовое безумие, внешне выражающееся в череде бессмысленных, противоречивых и даже абсурдных действий, видных для окружающих, но невидимых для него самого. В качестве примера позволительно привести свидетельство одной православной киевской журналистки, некоторое время сотрудничавшей с бывшим митрополитом Киевским Филаретом, ныне самочинным патриархом, самочинной же УПЦ. Пик этого сотрудничества пришелся как раз на последние годы митрополитства и на первый год разрыва с матерью церковью. До того, как это произошло, вспоминает журналистка, перед нами был рассудительный, мудрый пастырь. Но после ряда самочинных действий, приведших к запрещению его в служении, а затем и к снятию сана, встретившаяся с ним журналистка после короткого промежутка времени его не узнала. Теперь это был форменный безумец с совершенно неадекватными действиями. Пересказываю своими словами, но за смысл могу поручиться. То же самое происходит с героем Плахи, историю помешательства которого, или, если угодно, этапы религиозной прелести, Айтматов передает нам довольно последовательно и подробно. Другое дело, как он сам трактует происходящее, но об этом позже. Но вот имеет ли отношение рассказанная Айтматовым история, собственно, к православию, предоставляю судить вам. Чего стоят, к примеру, лишенные поэзии и богословской глубины молитвы героя, которые приписывает ему автор? А если еще учесть, что психофизика Калистратова по воле автора позволяет ему жить одновременно в двух временах, что представляется еще одной патологией в длинной череде предыдущих, то было бы очень странно, если бы церковь решительно и вовремя не подвергла обструкции столь многообещающего феномена. Так что ни церковь, ни кризис веры, ни тем более позиция церковных властей в отношении Авдия здесь ни при чем. А значит, ему, кроме себя, вообще пенять не на кого. Впрочем, он и не пеняет. Причины его ухода из семинарии идеологического, по его признанию, характера. и социологические, добавляет к этому автор. Я лично был в скобках, еще добавил психиатрические. Вот вам признание Авдия, судите сами. Прямых причин нет, это было бы слишком просто. Обида. Дело вовсе не во мне, а в том, что традиционные религии на сегодняшний день безнадежно устарели. Нельзя всерьез говорить о религии, которая рассчитана была на родовое сознание пробуждающихся низов. Сами понимаете, если история сможет выдвинуть новую центральную фигуру на всемирном горизонте верований, фигуру бога-современника с новыми божественными идеями, соответствующими внешним потребностям мира, тогда еще можно надеяться, что вероучение будет чего-то стоить. Вот причина моего ухода. Конец цитаты. То есть уход из семинарии мотивируется, будем называть вещи своими именами, устарелостью Бога, не представлением о нем, а именно его самого, и последующей необходимостью воплощения собственной сверхзадачи, которая заключается не больше, не меньше, как в создании нового Бога, и едва ли не из самого себя. Как же относится к этому автор? Вроде бы вполне положительно, даже с одобрением, хотя позиция его, как я далее покажу, не так проста, как может показаться в начале. Показателен, как дополнение к только что сказанному, следующий диалог, ведущийся за чаем между Авдием и его старшим другом, неким Городецким. «Твоя идея о Боге – это абстрактная теория, хотя в чем-то и чрезвычайно актуальная», выражаясь языком наших интеллектуалов, вполне резонно говорит Городецкий. Это твои соображения, как прежде говорили, умственные выкладки. Ты программируешь Бога, а Бог не может быть умозрительно придуман, как бы это заманчиво и убедительно не выглядело. Понимаешь, если бы Христос не был распят, он не был бы Господом. Это уникальная личность, одержимая идеей всеобщего царства справедливости, вначале была зверски убита людьми, а затем вознесена, воспета, оплакана, выстрадана, наконец. Здесь сочетается поклонение и самообвинение, раскаяние и надежда, кара и милость, и человеколюбие. Начало, как мы видим, очень даже неплохое. И вдруг, бац, следует поворот в духе уже отмеченного мною рацио, с тоже отмеченными сдвигами, подменами и замещениями, вполне в современном на то время духе религиозно ищущего советского человека. Читаем продолжение диалога. Другое дело, что потом все было извращено и приспособлено к определенным интересам, определенных сил. Ну да, это судьба всех вселенских идей. Так вот, подумай, что сильнее, что могущественнее и притягательней, что ближе. Бог-мученик, который пошел на плаху, на крестную муку ради идеи, или совершенное верховное существо, пусть и современно мыслящее, этот абстрактный идеал. Я думал об этом, Виктор Никифорович. Вы правы. Но я не могу отрешиться от мысли, что настала пора пересмотреть прошлое. Каким бы оно ни было незыблемым, представление о Боге, давно не соответствующее новым познаниям мира. Ведь это же очевидно. Не будем спорить. Очень возможно, что я иду от абстракции, ищу то, что не подлежит поискам. Ну что ж, пусть мои мысли несовместимы с каноническим богословием. Я ничего не могу поделать с собой. Я был бы счастлив, если бы кто-нибудь мог переубедить меня. Городецкий, понимающе, развел руками. Я тебя понимаю, отец Авдий, но при всем при этом должен предостеречь тебя. Богоискательство в представлении церковников – самое страшное преступление против церкви. Это равносильно тому, что ты вознамерился бы перевернуть весь мир вверх дном. «Я это знаю», – спокойно сказал Авдий. «Но еще больше не любят богоискательство и в миру». «Ты об этом думал?» «Это парадоксально», – удивился Авдий. «Поживешь – увидишь». «Но как же так? Здесь их позиции смыкаются». Естественно, смыкаются, вынужден вмешаться и я в разговор героев. И объединяет эти две разные группы в неприязни к отвлеченным мечтаниям не что иное, как обыкновеннейший здравый смысл. Штука очень даже не лишняя, как в религиозной практике, так и в быту. Но, похоже, совсем другая точка зрения на этот счет у его героя, вернее героев. Что же касается не совсем последовательного в подобных вопросах автора, то он делает здесь обычную для неканонически верующего человека ошибку. Смутные душевные состояния героя, обычные, кстати, для его возраста, выдавая за духовные искания человека неопытного, чистого, неискушенного в житейской грязи. Последнее, впрочем, верно, ищущего настоящего, личного, неофициального, так сказать, Бога. Очень важна здесь неоднократно возникающая в тексте фраза о юношеском экстремизме. Пока все эти житейские открытия были впереди, читаем мы в тексте. Он только вступал на этот путь, только соприкасался с той стороной действительности, которую он из сострадания к заблудшим душам жаждал познать на собственном опыте, чтобы помочь хотя бы некоторым из этих людей, и не нравоучениями, не упреками и осуждением, а личным участием и личным примером доказать им, что выход из этого пагубного состояния возможен лишь через собственное возрождение, и что в этом смысле каждому из них предстоит совершить революцию в масштабах хотя бы своей души. Конец цитаты. Но, повторяю еще раз, все это имеет очень мало отношения даже к примитивным формам религиозности, не говоря уж о чистоте веры. Ведь задача верующего человека как раз в том, чтобы вписать себя в богоданную реальность, предполагающую и предлагающую некие правила для ограничения в себе личного душевного смятения, с тем, чтобы брызги от такого барахтания, по крайней мере, не летели на окружающих. Задача же сектанта, каковым вне всяких сомнений является Авдий Калистратов, подчинение внешней реальности внутренним душевным фантазиям, желание подмять ее под это свое устроение и, естественно, одновременно и навязать его окружающему. Надеюсь, слушателям понятно, о чем я говорю. Впрочем, окружающие воспринимают его так, как и должно воспринимать. Приведу несколько эпизодов, в которых наглядно и неадекватно поведение Авдия и вполне адекватная на него реакция со стороны окружающих. Первый эпизод. «Я хочу, чтобы меня сейчас же посадили за решетку. Мое место там». Лицо Авдия пылало, на него снова накатило бешенство, как тогда в вагоне, когда он выбрасывал на ветер драгоценную аношу. «Я требую, чтобы меня арестовали и судили», – выкрикивал Авдий, «как и этих несчастных, что заблудились в мире, где столько противоречий и неисчислимых зол. Я должен нести такую же ответственность, как и они, ведь я занимался тем же, что и они. Откройте дверь и посадите меня вместе с ними. На суде они подтвердят, что я виновен так же, как и они. Мы покаемся в своих грехах, и это послужит нам очищением». Тут милиционер отложил в сторону бумаги и вскочил. «Да он же сумасшедший, товарищ лейтенант. Посмотрите только на него. Сразу видно, что он ненормальный». Эпизод второй. Дело было в том, что на Авдия к вечеру накатило опять такое же безумие, как тогда в вагоне, и это послужило поводом для расправы. Облава на майункумских сайгаков на него так страшно подействовала, что он стал требовать, чтобы немедленно прекратили эту бойню, призывал озверевших охотников покаяться, обратиться к Богу, агитировал Гамлета Галкина и Узюгбая присоединиться к нему, и тогда они втроем покинут Обер-Кандалова и его приспешников, будут бить тревогу, и каждый из них проникнется мыслью о Боге, о всеблагом Творце, и будет уповать на его безграничное милосердие, будет молить прощения за то зло, которое они, люди, причинили живой природе, потому что только искреннее раскаяние может облегчить их. Авдий кричал, воздевал руки и призывал немедленно присоединиться к нему, чтобы очиститься от зла и покаяться. «В своем неистовстве он был нелеп и смешон», – добавляет автор. «Он вопил и метался точно в предчувствии конца света. Ему казалось, что все летит в тартарары, низвергается в огненную пропасть». Конец цитаты. Показательно здесь словечко «ему казалось», быть может, выдающее отношение к происходящему автора. О степени прелестной поврежденности, которой до последних дней своих остается подвержен Авдий, говорит и то, что даже перед смертью он продолжает мнить себя величайшим спасителем человечества. более Христа, которого он неоднократно пытался «спасать» в кавычках на протяжении романа. Читаем. «И остался Авдий, привязанный к дереву, один во всем мире. В груди жгло, отбитое нутро терзало нестерпимая, помрачающая ум боль. И уходило сознание, как оседающий под воду островок при половодье. Мой островок на оке, кто же спасет тебя, учитель?» Вспыхнула искрой и угасла его последняя мысль. То подступали конечные воды жизни. Конец цитаты. Ценно то, что Айтматов не только трактует историю прелести героя под довольно определенным углом зрения, но и пытается ее по мере возможности исследовать, начиная с истоков, которые таковы. Далее цитата. «А ведь как изучал в семинарии историю Христа? Переносил его муки на себя в такой степени, что плакал навзрыд, когда прочел, как в Гефсиманском саду его предал Иуда. О, какое крушение мироздания видел он в том, что Христа распяли в тот жаркий день на той горе, на Лысой. Но не подумал в ту пору малоопытный юнец. А что, если существует на свете закономерность, согласно которой мир больше всего и наказывает своих сынов за самые чистые идеи и побуждения духа? Быть может, стоило подумать, а что, если это есть форма существования и способ торжества таких идей? Что, если это так? Что, если именно в этом цена такой победы?» Конец цитаты. Но Авдию, как мы прочтем далее, и во что трудно поверить, недоступен сам смысл предания Христом себя на распятие. Читаем спустя сотню страниц. «И он, Авдий, сказал тому, которого уводили от Понтия Пилата на Лысую гору: „Учитель, я здесь. Что мне делать, чтобы вызволить тебя? Что мне делать, Господи? Как мне спасти тебя? О, как мне страшно за тебя теперь, когда я вновь ожил!“ А потом его осенило, что еще не поздно спасти учителя, и он стал стучаться в окна, во все окна, что попадались по пути. «Вставайте, люди, беда грядет. Пока еще есть время, спасем учителя. Я уведу его в Россию. Есть островок заветный на реке нашей, на Оке». По разумению Авдия, на том заветном островке посреди реки учитель мог бы находиться в полной безопасности. Там бы он предавался размышлениями над превратностями мира. И, быть может, там родилось бы новое озарение, и он прозрел бы новый путь человечеству вдаль времен и даровал бы людям божественное совершенство, дабы путь к мессианской цели, возложенной им на себя как непреложный долг, лежал бы не через кровь, и не пришлось бы расплачиваться за него мучениями и унижениями, которые он, безумный, готов принять ради людей, за правду, опасную гонителям, и потому искореняемую столь беспощадно. Ведь ради счастья будущих поколений наложил он на себя тот гибельный долг, неизбежный на избранном им пути освобождения человека от гнета собственной причастности к извечным несправедливостям. Ибо в естественных вещах несправедливости не существует. Она бытует лишь между людьми и идет от людей. Однако можно ли достичь цели таким антиисторическим способом? И есть ли какая-либо уверенность в том, что этот урок учителя не будет забыт всякий раз, когда, преследуя свою корысть, человек хочет забыть учителя, заглушить и задавить свою совесть и найдет себе множество оправданий? Мол, он где вынужден был якобы злом отвечать на зло. Как отвратить венец творения человека от пагубных страстей, вседневно сопутствующих ему и в благоденствии, и в невзгодах, и в бедности, и в пресыщении богатством, и когда он имеет власть, и когда он никакой власти не имеет? Как отвратить венец творения человека от неуемной жажды господства над другими? Как отвратить от постоянных сползаний к вседозволенности? Ведь самодовольство и надменность влекут человека повелевать и принуждать, когда он в силе. А когда не в силе, угодливостью, лицемерием и коварством стремится к той же цели. И в чем же тогда подлинная цель жизни? В чем ее смысл? И кто, наконец, в состоянии ответить на этот вопрос так, чтобы ни одна душа не усомнилась в истинности и чистоте его ответа. И ты, учитель, идешь на лютейшую казнь, дабы человек внял добру и состраданию тому, что в первооснове отличает разумного от неразумного, ибо тяжко пребывание человека на земле, глубоко затаились в нем истоки зла. И разве достижим таким путем абсолютный идеал, ум, окрыленный свободой мышления, возвышенная личность, изжившая в себе анахронизм зла отныне и во веки веков, как изживают заразную болезнь? О, если бы это было достижимо! Боже, зачем ты взвалил на себя такое бремя, чтобы исправить неисправимый мир? Спаситель, остановись! Ведь те, ради которых ты пойдешь на крест, на мученическую смерть, они же потом над тобой надсмеются. Да-да, иные будут просто хохотать, иные будут издеваться над щитою твоей спустя тысячелетия, когда материалистическая наука, не оставив веры в Бога камня на камне, объявит небылицей все, что с тобой было. Чудак, глупец, кто его просил? Зачем? К чему было устраивать тот спектакль с распятием? Кого этим удивишь? Что это дало? Что это изменило в человеке? Хотя бы на волосок, хотя бы на иоту. Так будут думать те поколения, которым твой подвиг будет казаться чуть ли не нелепым, которые к тому времени постигнут устроение материи до ее изначальной сущности и, преодолев земное тяготение, вступив в космические сферы, оспаривать будут Вселенную друг у друга в алчбе кошмарной, стремясь к галактическому господству. И хоть и бесконечно пространство, но им и Вселенной будет мало, ибо в отместку за неудачу на Земле они готовы будут в угоду своим амбициям саму планету развеять в прах. Планету, на которой ты попытался возвести культ милосердия. Так ты подумай, что для них Бог? Когда они себя выше Бога почитают, что им чудак, повысший на кресте, когда, уничтожив все разом, они самую память твою сотрут с лица земли. О, бедный, о, наивный мой учитель, бежим со мною на Волгу, на Оку, на тот уединенный островок посреди реки, и там ты будешь пребывать, как на звезде небесной, всем отовсюду видной, но никому недоступной. Подумай, еще не поздно, у нас есть еще ночь и утро, быть может. Ты сумеешь еще избежать жестокой участи. Опомнись, неужто путь тобою избранный, единственно возможный путь? Обуреваемый такими мыслями, Авдий с глубокой мукой во взоре бродил по улицам и площадям ночного жаркого Иерусалима, пытаясь вразумить того, кто самим Господом послан был на землю, для участи ужасной и трагической, как вечный пример и укор людям, добавляет автор. Типичный путь сектанта. Начиналось с сомнения в правильности позиции современного герою священства, затем современной ему церкви, затем древним отцам и апостолам. Теперь, как мы видим, дело дошло и до Господа Иисуса Христа. На этом мы сегодня закончим, а в следующей передаче осуществим еще более глубокую ретроспекцию, обратившись к самому началу романа, где есть чрезвычайно интересный эпизод, который мог бы направить судьбу и мнение героя в совершенно нужную для него сторону, и попробуем понять, почему этого не произошло.